свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Только через два дня, через два месяца после катастрофы под Смоленском польского самолета стало известно о том, что на месте аварии орудовали мародеры, служащие российской армии. И даже после того, как в Польше обнародовали эту информацию, российская сторона отказывалась признавать ее еще двое суток. Почему? Ситуацию обсуждаем вместе с нашими гостями сегодня. В студии военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов. Тимофей, здравствуйте.
Добрый день.
В студии военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
С нами также корреспондент газеты «Жечь Посполитая» Юстина Прус. Юстина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И на связи из Варшавы руководитель информационного вещания телеканала Белсат ТВ Алексей Диковицкий. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Все слушатели, которые хотят принять участие в нашем разговоре, могут сделать это по номеру для СМС плюс 7903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», и по телефону можно будет звонить во второй части нашей программы. Хочу сказать, что поначалу, когда случилась эта трагедия страшная, которая пронзила наши сердца, можно сказать, никто в голову не приходило, что там могут быть мародеры. Я в качестве доказательства приведу вам кусочек, то есть настолько это казалось кощунственным, мысли не допускали. В качестве доказательства приведу вам кусочек прямого эфира радио «Эхо Москвы», в котором приняли участие Дарья Полыгаева, корреспондент радиостанции, Елена Костюченко, корреспондент «Новой газеты», и вела этот эфир Ольга Бычкова. Посмотрите, какой крошечный диалог. Дарья Полыгаева. Там еще все говорили, что боялись мародеров, то есть оцепили именно поэтому. Бычкова. Обоснованно боялись мародеров. Костюченко. Думаю, нет. Это аэродром военный, туда, в принципе, не особенно пройдешь. Я не знаю, кто там мог мародерствовать. Бычкова. Хочется верить. Это было 12 апреля. 6 июня. Москва. Агентство РИА Новости. Заявление польской стороны о задержании и аресте трех ОМОНовцев, якобы подозреваемых в использовании кредитной карты чиновника с разбившегося под Смоленском 10 апреля Ту-154, являются кощунственными и циничными, говорится в распространенном в воскресенье официальном сообщении пресс-центра МВД Российской Федерации. Пресс-секретарь правительства Польши Павел Грайс ранее в воскресенье заявил, что по предварительным данным трое российских милиционеров после авиакатастрофы под Смоленском незаконно сняли средства с банковского счета трагически погибшего высокопоставленного чиновника Анджея Пшевозника, используя его пластиковые карты во время покупок в Смоленске. Действия смоленской милиции на каждом порученном участке работы получили положительную оценку. С поставленной задачей они справились достойно. Нареканий в их адрес не поступило, говорится в пресс-релизе МВД. В МВД России официально опровергают информацию польской стороны. Она не соответствует действительности. Никто из сотрудников смоленской милиции не задерживался. По данным МВД, первоначально на месте работали 250 милиционеров. Всего же в мероприятиях по обеспечению правопорядка и безопасности принимали участие около 1000 сотрудников органов внутренних дел, а также 400 сотрудников УВД по городу Смоленска и так далее, и так далее. Данная информация никаких оснований под собой не имеет, подтвердил РИА Новости первый замначальника УВД по региону, начальник криминальной милиции, полковник Николай Турбовец. Заявление пресс-секретаря Польши о задержании российских милиционеров-мародеров опровергло в воскресенье УВД по Смоленской области. И такие сообщения шли целый день по ленте РИА Новостей. Что было потом, вы знаете, через два дня признали. Вот первый вопрос, который я хочу задать Виктору Баранцу. Как же так получается, что все-таки, если мы будем считать, что левая рука не знает, что делает правая и так далее, эти руки имеют какой-то один мозг, один центр, они управляются откуда? Мне показались эти крики кощунственные, циничные. Может, кто-то скажет, что это опять притворство, но вроде даже искренне вопили, то есть такой был вопль. Как вы считаете, не знали или просто-напросто скрывали, что знают, что у коллег вот такая беда? Прикрывали коллег.
Элина, может, вам покажется сейчас странным, но то, что вы прочитали, возмущенное заявление представителя Министерства внутренних дел, они-то по сути верны. По сути верны. Эти люди говорили, защищали собственную честь мундира, поскольку их сотрудники, как они уже знали, не имели отношения к данному
конечно.
Инциденту. Но...
Я на секунду прерву. Да. На секунду прерву, потому что вот такая прямая есть аналогия. По сути, когда Владимир Путин сказал Юрию Шевчуку, вам не звонил мой помощник, он был прав. Его помощник не звонил, но звонил клерк другой, из другого ведомства.
Можно я вам приоткрою тайну? Значит, как только стало это известно польской стороне, польская сторона проинформировала Москву, я и с польскими источниками работал, с Министерством обороны, Министерством внутренних дел. Значит, как только Польша оповестила Москву, была дана команда через ФСБ на управление ФСБ по Смоленской области, и, естественно, уже сразу после задержания всем было ясно, что никакого отношения МВД к этому не имеет. И прекрасно знали и первые руководители страны, и первые руководители Министерства обороны.
А внутренних дел знали о том, что эта ситуация случилась
у
вот
меня
месяц
нет,
назад?
У меня нет на сей счет никаких сомнений. У меня нет сомнений.
Сомнений?
Абсолютно. Это крупнейшее международное ЧП. Более того, я хочу вам сказать, по международным каналам пытались же и МИД России, и МИД Польши договориться о том, что давайте, ребята, как-нибудь по-человечески разыграем эту ситуацию, и даже договаривались о том, ну, желательно, пожалейте нас, поляки, во имя наших, вот стали отношения вроде бы налаживаться, но Павел Грась поначалу, он выдал 95% абсолютно правильной информации, назвал, что арестованы 3 человека, он тогда еще не знал, что и 4-й пошел впоследствии. Таким образом, Елена, вы у меня спрашиваете, что правая рука не знала что-либо. Конечно, знали. Конечно, знали. После этого случая началась просто сложная, лукавая, не побоюсь сказать, лицемерная политическая игра.
То есть это в чистом виде демагогия. Они ведь должны были сказать, не наши, но вот эти.
Безусловно.
Но они этого
меня,
не сказали.
Извините, мой длинный спич, я бы еще хотел сказать и другое. Ведь Министерство обороны мало того, что выжидало, как выползет это шило из мешка, более того, уже когда стало известно, что это люди Министерства обороны, стали раздаваться комментарии, говорят, а еще, в общем-то, доказательств нет. Хотя есть запись на мобильного телефона сотрудников ФСБ при задержании. И вот дальше рыцарское заявление. А мы готовы заплатить эти деньги. Но меня в этой ситуации... Я ждал больше всего чего. Я ждал выступления министра обороны Российской Федерации, который бы извинился перед поляками за свою армию и за этот позор, который страшнее Катыни.
Понятно. Вы считаете также, Тимофей, что знали, но лицемерили. То есть, как говорили, это не мы, а то, что кто-то это делал, просто умалчивали. Или все-таки откровенно они не понимали, что происходит?
Да нет, я думаю, что Виктор все правильно сказал, правильно расставил акценты. Тут я бы хотел добавить следующее, что, естественно, такая трагедия, такой скандал после этого, но он просто позорный. И, естественно, он был еще утяжелен тем, что, в общем-то, здесь замешаны международные отношения, причем сложные. Польско-российские отношения, еще, понимаете, здесь все это, естественно, пытались сохранить и честь мундира, и как-то политически тут все вырулить так, чтобы не погасить этот пожар, погасить этот скандал, но в любом случае лицемерие остается лицемерием, и это позорнейшее явление остается позорнейшим явлением. Что тут сделаешь?
Мы продолжим сразу после анонса.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем ситуацию с мародерами, которая недавно открылась, с мародерами на месте катастрофы польского самолета. У нас в студии военные журналисты Тимофей Борисов, Виктор Баранец, польские коллеги, в студии Юстина Прус, а на связи Алексей Диковицкий. И я хочу вам рассказать следующее, уважаемые слушатели, уважаемые коллеги, что когда 8 июня Москва официально признала, что да, был этот случай, вот тут-то и появились две совершенно разные версии, которые я хочу с вами, у вас, у польских коллег, перепроверить. Итак, вот официальное заявление ИТАР-ТАСС. Трое из 4 солдат-мародеров, похитивших банковские карты, были ранее судимы, запятая, инициатором расследования стала российская сторона. Об этом и Тартас сегодня сообщил официальный представитель Следственного комитета. И вот дальше, слушайте, очень внимательно, Баранец уже хохочет, я знаю, почему смеется, потому что я читала его публикацию. Слушайте дальше и Тартас. Поводом к началу расследования, сообщил Маркин, стало обращение в правоохранительные органы командования военной части 06755 с информацией, что у военнослужащих срочной службы обнаружены иностранные банковские карты. В ходе проверки были установлены военнослужащие срочной службы Сыров, Пустовар, Саньков, Панкратов, которые воспользовались указанными картами, отметил он. Учитывая, что эти банковские карты установленным лицам не принадлежали, а они 10 апреля находились в оцеплении места катастрофы польского самолета, в отношении упомянутых военнослужащих срочной службы было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, пункт А УК РФ, кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Как отметил Маркин, это уголовное дело расследуется уже длительное время. Несколько позже, все время подчеркиваю, представитель Департамента уголовных расследований Республика Польша обратился к российским правоохранительным органам с просьбой проверить факт использования на территории РФ банковских карт одного из пассажиров самолета, потерпевшего крушение под Смоленском. К этому моменту, по словам Маркина, УФСБ по Смоленской области и следственные органы Следственного комитета уже не только располагали вышеупомянутой информацией, но задержали вот этих вот нарушителей к этому времени. И вот я должна теперь сказать, что в «Комсомольской правде» вышла совершенно другая версия этих же событий. Здесь говорится так, в «Комсомольской правде», что все наоборот. Получив информацию из Варшавы, управление ФСБ по Смоленской области мгновенно взяло под контроль все городские банки и банкоматы. Когда преступники пытались провернуть новую операцию с карточками, они были задержаны на месте преступления. Ни в какой не воинской части, где у них из карманов выпадали эти карточки, а прямо на месте преступления. Причем, большими буквами пишет газета, факт задержания был записан на видеокамеру. Вот, пожалуйста, две совершенно разные истории. Я сейчас вам рассказала одну по Итапа и Тартас, другую по «Комсомольской правде». Давайте мы к Алексею Диковицкому обратимся в Варшаву и спросим, ну, даже смешно спрашивать, какой версии придерживается польская сторона, но, тем не менее, спросить нужно. Пожалуйста, Алексей.
Ну, видите ли, дело в том, что следствие по делу о крадеже карт кредитных анжиопсиводника начала Варшавская прокуратура, если не ошибаюсь, еще 14 мая. А информация эта стала известна польским спецслужбам от жены Анжея Пшевозника, которая, видимо, контактировала с банком, и там ей сказали, что вот снимают деньги с карты мужа, который уже погиб. Так что, в принципе, инициатива-то прошла с польской стороны, когда прокуратура возбудила дело, они, конечно, вместе со спецслужбами обратились потом к российской стороне с такой вот информацией. Так что трудно верить тому, что это уже было известно еще там, скажем, 11 или 12 мая российской стороны.
Юстина Прус хочет добавить что-то, пожалуйста.
Я хочу еще только уточнить, причем уточнить, как бы пользуясь неофициальными тоже информациями, то есть неподтвержденными, но вот по моей информации это было еще раньше. То есть только после того, как обратилась жена господина Пшевозника к органам, точно не знаю, каким органам, но вот это дело дошло до нашего агентства внутренней безопасности, и сразу же это было передано российским спецслужбам по каким-то там каналам. И вот это было еще в апреле. А прокуратура 14 мая, она получила уже документы, которые уже были частью следствия. То есть, как бы эти материалы, они уже после какого-то периода сотрудничества и какой-то обработки, это были готовые материалы, которые сначала были частью следствия военной прокуратуры, которая ведет работу по катастрофе, это было как бы эта часть материала была взята и уже передана прокуратуре окружной, извините, что я так долго, но просто я хочу
процедуру
сказать, что
конечно, нужно.
Это было намного раньше, и вот у меня такое ощущение, что вот информация пошла через спецслужбы, начались какие-то действия, и потом только вот эти все следственные официальные как бы процедуры. То есть это было намного раньше, и вот я тоже склонна все-таки более верить в эту версию, что польская сторона была инициатором этого.
Будем считать, что то, что эта версия официальная теперь, это Артас, которая распространила, это всего лишь попытка сохранить лицо.
Ну, так, я думаю, так, что коллеги соглашаются. Да, тем более, что это, она, ее готовили довольно долго, мы ее ждали 2 дня. И, может быть, после этого такого неприятных событий и заявлений вот этих 2 дней надо было как-то подчеркнуть, что все-таки не так все плохо. Угу. Мы тоже старались что-то
сделать. Что-то сделали, ну, что-то, да. Кого-то нашли.
Да, все-таки нашли, постарались же, это тоже
конечно,
важно.
И я думаю, что вот тут на самом деле, наверное, не столь важно, кто вот это начал и кто был инициатором.
Ну, просто смешно, конечно, когда смешно,
и, в общем-то, лицемерие вот это
не нужно, уже не нужно. Да. Ну, сколько же можно? Ну, 6 числа врали, 8 продолжим, давайте, но уже только по другому поводу.
Но все-таки нашли, это уже плюс, уже плюс.
Нашли, ну, хорошо, нашли. Так вот, нашли. Теперь вопрос все-таки вам всем я задам сейчас, у каждого хотел бы получить ответ. Почему, как вы, каждый из вас объяснит вот эти такие длинные сроки, после которых нам стало об этом известно? Очень жесткое обвинение польской стороны прозвучало в «Комсомольской правде». Заканчивается так, публикация об этой истории с мародерами. Вот говорится о том, что поляки молчали долго, потому что учитывали чуткость и благородство, которое проявила Россия, не хотели вредить ей. Но, тем не менее, не выдержали, сорвались. У некоторых, дальше цитирую, польских политиков терпения не хватило. В предвыборной борьбе, которая началась в Польше за пост президента, все методы оказались хороши. И в этой ситуации, когда речь идет о добрососедстве двух славянских народов, не очень понятно, кто больше мародер. Те, кто лазил по карманам мертвецов, или те, кто воспользовался их поживой в своих политических целях. Я понимаю, Виктор, что это не вашего, не вами написанная лично, может быть, и фраза, хотя там 3 подписи стоят, киваете, что не вами, но но вы отвечаете.
Да.
Вот ведь вопрос у меня такой. Вы что ж хотите, чтобы они продолжали замалчивать эту историю? То есть тот, кто озвучил эту историю, первое, озвучил ее непременно в политических целях. Раз есть борьба за президентский пост, значит, есть политические цели. И второе, он мародер, еще худший, чем тот, который украл. Это тяжелое обвинение вы бросили польской стороне.
Хорошо. Как только к этому делу начинает примешиваться хотя бы капелька политики, правда мгновенно исчезает. Вы знаете, можно в конце концов договориться до того, что на польском политическом фоне господин Пшевозник допустил великую крамолу, взяв с собой в самолет кредитную карточку. Потом, возможно, эта карта, кредитная карта, не была бы картой политических баталий в Польше.
Это разыграл как кредитную
карту. Безусловно. Я прошу прощения за такое кощунственное сравнение, но я категорически против сейчас всяких политических примесей. Давайте смотреть в глаза правде, давайте говорить друг другу в лицо беспощадную правду. А факт остается фактом. Задержаны 4 российских военнослужащих, которые мародерствовали. Все. А потом уже можно размышлять о чем угодно.
Хорошо. Теперь слово Тимофею Борисову, потом Алексей Диковицкий из Варшавы. Хорошо. Пожалуйста.
Я вот здесь хотел бы вдвойне поддержать Виктора, что действительно, вот как только примешивается политика, мгновенно исчезает
нет,
правда.
Нет, вы давайте по очереди. Давайте мы говорим о том, почему так долго. Да.
Ну,
и что, на ваш взгляд, должны были продолжать молчать?
Да нет, конечно.
Да? Мы должны были узнать вообще-то, дорогие друзья, когда? Или
здесь,
не должны были вообще, чтобы не портить отношения?
У нас между нашими странами и так очень сложные отношения, просто исторически сложилось. В принципе, могли бы задержать их, по-тихому, то есть вот не поднимая этот скандал. Точно так же могли бы задержать и решить бы эту проблему, погасить это на дипломатическом уровне. Такие примеры встречаются, и учитывая наши только-только налаживающиеся отношения, может быть, это было бы и вернее, чтобы не поднимать этот скандал.
Это журналист говорит, обратите внимание.
Вот. Ну,
он
нам
готов пожертвовать такой
информацией. Я, во-первых, сейчас говорю как россиянин, который любит Польшу, и который хочет, чтобы наши народы снова просто любили друг друга. Не только любили, а просто с доверием относились друг к другу. Угу. Конечно, этот скандал не способствует нормализации этих отношений. Вот то, что... если это выплыло уже, тогда уже надо было, тогда все на чистоту, когда по дипломатическому политическим каналам было решено, что все, мы придаем это огласке, тогда уже надо было бы говорить не жесткую, да, горькую, очень тяжелую, но правду. Они вот так вот.
Но не вы осуждаете юридически... поляков за то, что это выплыло.
Нет, я не осуждаю.
Лучше бы не выплывало, но тем не менее вы не осуждаете.
Я не осуждаю.
Алексей Диковицкий, пожалуйста, ваше слово.
Я позволю себе сказать несколько слов о политической ситуации в Польше. Дело в том, что этот комментарий, который вы привели, он вскоре неправильный. Тот, кто хотя бы немного следит за ситуацией на политической арене в Польше, он знает, что информация об этом была крайне невыгодна правящей партии, которая сейчас выставила своего кандидата, который, в общем-то, лидирует, Бранислав Комаровский, в рейтингах популярности.
Очень интересно.
Дело в том, что информацию эту сообщил впервые пресс-секретарь правительства, то есть представитель правящей партии. А дело в том, что каждая информация о том, что по стороне России есть какие-то промашки, ошибки в следствии, она крайне невыгодна правящей партии, потому что оппозиция сразу же говорит: вот видите, вот вы верите русским, вот, пожалуйста, посмотрите, что из вашего этого доверия следует. Надо было сразу брать следствие в наши руки, добиться этого, тогда бы мы выяснили правду. А иначе мы не знаем, что делается под Смоленском и так далее. И, в принципе, в последние вот эти два месяца правительство Польши, правящая партия всячески стараются показать, что сотрудничество с Россией проходит хорошо, что русских нет, что они ничего не скрывают и так далее. Поэтому, в общем-то, говорить, что это было использовано в политических целях, абсолютно неправильно, потому что сразу же поднялся хор со стороны оппозиции. Вот, пожалуйста, верили российской стороне, пожалуйста, получайте. Так что, в принципе, я думаю, что просто тот же Павел Грась или вообще польская сторона, видимо, понимали, что уже сколько можно ждать, и видимо,
да, вот там именно.
Не сдержались, но говорить, что это использовано в политических целях,
нельзя.
Абсолютно нельзя.
Хорошо, Юстин, пожалуйста, что вы скажете?
Если бы это была утечка со стороны оппозиции, да, тогда понятно, это политическое. Но если это оповещает в эфире радио представители правительства, то...
Просто не выдержали, сколько можно скрывать такую важную информацию. А вы, Юстин, как считаете?
Я действительно думаю, конечно, Алексей прав. Я думаю, что здесь, и учитывая то, что говорил Виктор, что действительно велись какие-то переговоры на дипломатическом уровне, наверное, были попытки как-то... Ну, я не говорю замять, просто не делать шум вокруг этого дела. И, может быть, польская сторона просто ожидала какого-то решение российской стороны. Ну, там уже был момент, когда действительно агентство внутренней безопасности уже передавало информацию очередную прокуратуре о задержании, да, и надо было, видимо, что-то с этим сказать. Может быть, это была нерешительность российской стороны и то, что заставило поляков заговорить об этом. Не знаю, но просто, видимо, созрело.
Созрели. Да. Мы завершаем на этом первую часть программы «Час прессы» на волнах Радио Свобода. В 7 часов вы послушаете Виталия Портникова, который займется темой, от кого защищает Украину Комитет спасения страны. Мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей. Обсуждать будем уже ситуацию в российской армии в связи с этой историей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. 17 человек стали жертвами беспорядков в Ошской области Киргизии. Около 200 ранены. Новые власти страны обвиняют в организации беспорядков свергнутого президента. В приморском городе Уссурийске в ходе штурма дома убиты двое подозреваемых в нападениях на милиционеров. Еще двое сдались. В ходе перестрелки ранены милиционер и местный житель. Участники голодовки в городе Рубцовске Алтайского края заявляют о давлении со стороны властей. Рабочие тракторного завода требуют немедленного погашения всех долгов по зарплате, передает корреспондент Радио Свобода. В Москве у здания Госдумы милиция разогнала акцию протеста партии «Яблоко» с требованием отклонить законопроект, расширяющий полномочия ФСБ. 4 ее участника задержаны. Сегодня депутаты обсуждают законопроект в первом чтении. Московские исследователи не исключают вины медиков в смерти предпринимателя Веры Трифоновой, скончавшейся в СИЗО «Матросская тишина» в конце апреля. В Ташкенте проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Обсуждаются ситуация в Киргизии, вопросы борьбы с терроризмом, экстремизмом и наркоторговлей. На юге Афганистана в результате взрыва погибли 9 человек. Взрывное устройство сработало в автобусе. Среди погибших есть женщины и дети, сообщили местные власти. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал Совет Безопасности ООН инструментом в руках Соединенных Штатов, отметив, что новые санкции в отношении Тегерана бесполезны. Продолжается официальный визит премьер-министра России Владимира Путина в Париж. Сегодня он встречается с президентом Франции Николя Саркози. 16-летняя американка, пропавшая в Индийском океане, найдена живой и невредимой.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем ситуацию с мародерами из российской армии, которые действовали на месте катастрофы польского «Боинга». Телефон в Москве для ваших звонков 8 800 222 12. Он единый и бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер плюс 7 903 743 2801. У нас в гостях военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Я сейчас стюардесса, почему-то себя чувствую. Корреспондент газеты «Жечь Посполита» Юстина Прус. На связи из Варшавы руководитель информационного вещания телеканала Белсат ТВ Алексей Диковицкий. И ваши сообщения мы сейчас будем читать, но я бы хотела попросить Юстину, тут у нас во время новостей продолжился разговор, и, в общем, все быстро как-то сошлись на одном мнении, что было бы идеальным вариантом. Юстина, озвучите вот общее мнение за этим столом. Да, идеальный вариант.
Если можно, мы решили, конечно, уже поздно давать советы кому-нибудь, но и решили, что если вот эта информация вышла бы с российской стороны и быстро были бы предприняты какие-то меры, это, конечно, сработало бы не то, что во вред, а просто на пользу и польско-российским отношениям, и всему этому делу, и имиджу российских органов, как ни странно, потому что...
То есть надо было самим рассказать.
Да, да, потому что перегибы везде, но вот как мы прекрасно с ними справляемся. То есть, как бы, это, наверное, было бы лучше всего. Но сейчас уже, конечно, поздно об этом думать.
Если можно одно слово.
Пожалуйста, Алексей.
Вы знаете, я в потоке сообщений, по такой информации после вот того, как вышла на явке эта ситуация, читал комментарии, по-моему, одной из российских журналистов, которая написала, что такое может случиться в любой стране. И в самом деле, такое может случиться, видимо, в любой стране, везде есть разные люди, но вопрос... И в этом как бы ничего такого, конечно, это неприятно, но ничего такого чрезвычайного нет, как бы. Но с другой стороны, когда государство начинает защищать людей, вот тогда появляется проблема.
Да.
Защищать людей. Я с этим вполне согласен.
Поняла. Я хочу, по поводу, кстати, в любой стране. Вот я что-то не знаю. Сейчас спрашиваю польских коллег об этом, потому что тут газеты, российские газеты, когда сейчас, вот в эти дни, когда все это комментируют, подводят итоги, говорят, что тут приобрело это мародерство абсолютно массовых. Я не знаю, как в Польше. Вот сейчас, ну, я надеюсь, у вас катастрофа-то, наверное, все-таки поменьше в связи с тем, что... Так вот, послушайте, что пишет газета «Труд». Эксперты утверждают, что мародерство среди милиционеров в России – обыденное явление. Сбор так называемых боевых трофеев на местах терактов, пожаров, мест происшествий сотрудниками низовых подразделений милиции – широко распространенная, уже устоявшаяся практика, рассказал «Труду» юрист правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Он объяснил «Труду». А, как объяснил «Труду» источник правоохранения. В охранительных органах столицы чаще всего такие кражи происходят именно на местах крупных ЧП, где скапливаются представители сразу нескольких ведомств МЧС, ФСБ, следствия и милиции, так что почти невозможно проследить передвижение отдельных сотрудников, и кража остается незамеченной, пояснил источник. Вот, уважаемые польские коллеги, это такое же распространенное явление в Польше, случился пожар, и пожарные унесли с места происшествия кое-что.
Я попробую ответить, думаю, что вообще мародерство как таково, оно может случиться везде. То есть там нет, у него нет национальности, там каких-то других, не знаю, черт особенных. Дело в том, что вот каждый раз, когда мы видим какую-то, не знаю, даже авиакатастрофу, какое-то большое ЧП, где вот большое скопление людей, и вот почему всегда первым делом делается оцепление? Вот именно поэтому. И вот то, что это бывает и может случиться везде, это факт. Другое дело, что есть банальное, то есть если говорить о силовых структурах, о людях, которые носят мундир, да, форму, там, я думаю, должны, мы должны уже по-другому на это смотреть. А человек, который носит форму, но все-таки он представляет государство, он должен защищать это государство. Да, у него есть какие-то, да, может, обычный человек, может, какие-то, можно ему простить что-то больше, чем мы хотим, чем мы можем простить человеку в форме. Есть банальная закономерность, я вот заканчиваю уже, хочу сказать, что когда человек опасается наказания, хочет, может, хотеть может любой, но если он опасается наказания, и он знает, что он может быть наказан, он два раза подумает, прежде чем это сделает.
И как вы считаете, у вас больше боятся наказания?
Я думаю, что у нас больше боятся. Я думаю, что, может быть, у них, и, может быть, у каждого человека может быть такое, ну, не знаю, желание что-то такое сделать, но если он боится наказания, он это просто не сделает.
Угу. Хорошо.
Еще несколько слов, да, пожалуйста, потому что это слишком важно. Мы об этом сегодня не говорили. Дело в том, что через несколько дней после катастрофы, знаете, вообще Катынь – это частое место посещения паломничества поляков, школьников и так далее. После самой катастрофы оказалось, что одна из экскурсий, которая, школьных экскурсий, которая поехала на место вообще в Катынь, они также посетили и место катастрофы. И оказалось, что практически можно было свободно ходить по этой территории, по этому полю, и как бы, не знаю, еще какие-то даже люди ходили и собирали, искали какие-то части самолета. Потом только после этих сигналов польские власти еще раз обратились к российским властям с просьбой как следует охранять эту территорию. И из информации, которую мы имеем здесь, только после этого в самом деле пообещали, что это будет как следует охраняться. Так что если территория катастрофы так страшной и важной не охранялась как следует, ну тогда что можно говорить?
Понятно, но это немножко другая уже тема для разговора. Спасибо, Алексей, что вы это рассказали. Мы послушаем звонки, потом перейдем к очень жесткой публикации Станислава Минина в независимой газете, в интернет-издании, которое называется «Мародерство военных. Кого оно шокировало? Выбор между человеком и свиньей». Послушаем звонки. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. День добрый, меня зовут Вадим, я первый раз на радио «Свободы» и хотел бы высказать чисто свое мнение. Скажите, пожалуйста, вот мы так много все рассуждаем сейчас по поводу Катыни, то, что там произошло, да, когда упал самолет. А скажите, а вот эти люди, которые взяли эту кредитную карту, откуда они взяли пин-код?
А, Вадим, давайте так. Значит, они пытались одно... Не было, на одной карте вроде бы был подклеен, он фломастером написан. По двум другим картам они проводили операции, которые не требуют введения пина. По четвертой карте они пытались снять наличные, подбирали пин-код, и карта поэтому была заблокирована, что не сумели подобрать пин-код. Александр из Пензенской области, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я не хочу такие вопросы задавать, потому что мне стыдно. По-простому стыдно, как офицеру. Я считаю, вот та информация, которая прошла по радио у нас здесь, я пользуюсь радио, что Министерство обороны принесет извинения, когда вина будет доказана. Вот я привел формулировку.
Да.
Это вдвойне стыдно. Поэтому я понимаю так, что Сердюков, он не офицер, ему непонятна честь офицера. Юстина, я хочу обратиться к вам. Ну, я простой человек, я офицер. И поэтому я хочу принести извинения всем полякам за то, что произошло.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Спасибо вам большое. Читаю публикацию, которая называется «Страшными, такой страшный выбор между человеком и свиньей» Станислав Минин. То, что мародеры оказались солдатами-срочниками, частность, разумеется, но частность знаковая. Ведь слово «патриотический» в нашем повседневном языке нет-нет, да и срастается со словом «военный», образуя гибридный штамп. Хрестоматийный патриот должен гордиться своей армией. Не потому, что эта армия лучше всех стреляет, ползает на пузе или управляет танками, а потому, что воплощает в себе нечто значимое для всего общества. Гордиться можно армией, символизирующей то, что общество хотело бы видеть в самом себе. Скажите, кто-нибудь из вас или ваших знакомых испытал шок, услышав, если он вообще об этом слышал, о мародерстве военных в Смоленске? Кто-нибудь воскликнул: «Наши парни»? Да не поверю. Убежден, что нет. Никто ничего не испытал и не воскликнул, потому что наша армия в лучшем случае символизирует то, что мы, с сожалением или без оного, уже в себе обнаруживаем, а в худшем считается резервуаром для лузеров, парий социальных маргиналов. Получается, что армии, которой мы должны гордиться, нельзя доверить даже простейшее дело, вроде оцепления места трагедии, потому что сами солдаты сделают то, что они призваны предотвращать. И заменить их мы никем не можем, кроме таких же, как они, то есть самими собой. Стало быть, и избежать таких ситуаций в будущем мы тоже не можем, потому что сами мы останемся такими, какие есть, и пустая трата времени рассуждать о том, когда же все будет по-другому. Тимофей Борисов, скажите, что вы думаете?
Я бы хотел сказать следующее. Вот правильно говорила Юстина, что такое явление может произойти в любой стране, но нам от этого не легче. Если вспомнить 1978 год в Нью-Йорке, когда там отключили свет на ночь, да, там была какая-то авария, вот, там началось твориться там бог знает что. Вот, в самой демократической стране там начали банки грабить, сразу же полезли в магазины. Вот, но нам, опять же повторюсь, от этого не легче. Для нас это позорное явление, и вдвойне позорное, потому что оно было не всегда. Если вспомнить царскую армию, когда, допустим, вот наполеоновские, это знаменитый пример, когда Наполеон сюда приходил, как они грабили церкви известные, как иконы использовали как разделочные доски для мяса, и потом, когда наша армия пошла и захватила Париж, и уже когда входила в Париж, казаки входили в Париж, уж все французы ждали, что вот сейчас русские отомстят, они сейчас вот разделаются. И что произошло? Они ели в ресторанах, расплачивались в ресторанах, если брали в долг, отдавали долги, ни одного изнасилования, ни одного грабежа. В исторической литературе, ни в российской, ни во французской вы этого не найдете. И вместе с тем, тоже известный, я когда был в Ницце, в доме музея известного, известнейшего маршала наполеоновского Андре Массены, вот, его все считали, это был известный мародер, его армия была мародерская, хотя он гениальный маршал, разбил нашего римского Корсакова армию, когда к нему не успел прийти Александр Суворов на помощь. Вот. Но, тем не менее, когда даже информация дошла до Наполеона, и он писал Андре Массене: «Мой маршал, почему же вас обвиняют, вы самый большой мародер, почему вы мародерствуете, вы самый большой мародер?» Андре Массен ему ответил: «Монсеньор, вот только после вас». Вот. И что было тогда с российской армией? Армия была православная. Понимаете? Армия была просто российская, православная, это, поэтому не было такого
не
явления.
Панацея, наверное,
сейчас
это
нет, да. Это именно православная армия.
Считаете?
Я считаю так.
Что это панацея?
И сейчас, почему мы... Что вот произошло с нашей армией? Вот эти 70 лет безбожных и советских, когда все считали, что все вокруг колхозное, все вокруг мое, что не зазорным считалось брать что-то, что лежит, что-то принадлежит не тебе. Вот это все, вот оно, это идет. Еще поколение даже не сменилось после того, когда мы...
Верующие люди не должны в армию идти, потому что это насилие, понимаете?
Да
тут же какой-то совершенно крайне противоречивый заключается в ваших словах.
Понимаете, у нас вся страна была верующая.
Как можно делать ставку на то, что военные должны идти верующие, и тогда армия
прочистится. Религия, она связана с моралью, с нравственностью. И здесь, когда у нас была нравственность коммунистическая, когда вот грабь награбленная, все, что лежит, это все твое, вот у нас мы, к сожалению, перестали ощущать частную собственность, ощущать, что такое добро, что зло, что это чужое, что это понятие греха стало отсутствовать. И сейчас это, к сожалению, быстро это не вернется. Не
Тимофей, вам нужно менять профессию. Вам в церковь и на проповедь. Вот проповедь, но просто действительно настоящая.
Нет, если мы говорим о нравственных вещах,
да,
у нас...
Вы знаете, даже я вам скажу, вот, например, Баранец в своей публикации говорит о более прозаических вещах. Он говорит о том, что были, помните, несколько лет назад дискуссии, брать ли судимых в армию. И вот он приводит цифры в своей статье жуткие, что, поговорили и поговорили. Собственно, как поговорили? Спустили вам, нам всем, тему для разговоров. Будем брать судимых в армию. Мы сказали, не надо бы их брать. А их все равно взяли. Указ подписали, да. И что приводит Баранец? Да, цифры я ваши приведу, а вы их уже комментируйте. Сейчас из 305 тысяч призывников, около 100 тысяч имеют судимости.
Угу. Снятую судимость. Да. Внимание.
Люди-то у нас все равно одни и те же. Мы же не наберем армию с марсиан.
Хорошо, вот. Пожалуйста.
Приходится общаться с теми, что есть. Да. И проблема сейчас стоит только в том, чтобы как сделать так, чтобы перевоспитать наших людей, чтобы они снова стали нравственными, высокоморальными людьми. Так. Чтобы это явление, позорнейшее явление, как мародерство, ушло.
Позвольте, я вернусь к этому позорному случаю и кое-чем сейчас скажу. Внимание, вот произошел такой случай, да? Арестовали 4 военнослужащих. Внимание, сколько из них имели судимость? Трое.
Трое из 4.
Вы обратите внимание, частный случай высветил факт, когда
смотрите,
на одном...
Смотрите, та же пропорция. Смотрите, 300 тысяч призывников и 100 тысяч судимых.
Внимание.
Та же пропорция
внимание.
В этой группе.
Обратите внимание, один факт только вот точечку поставил, ткнул в нашу российскую армию, и оказалось, как много преступников, бывших даже преступников, на одном квадратном метре. 3 из 4. Внимание. Все эти парни были судимы по статьям, по которым судимость не снимается. И тем не менее, они были призваны. О чем это говорит? Вы прекрасно понимаете, продолжая мысль Тимофея. Мы уже начинаем загребать, извините за это выражение, ил. Ил – это тот слой призывного контингента, который никоим образом не должен идти в армию. Откуда я взял 100 тысяч? Это официальные цифры Генерального штаба, которые были заявлены. Потом, когда правозащитники, Государственная Дума возмутились, и солдатские матери, Генеральный штаб пошел на попятную и сказал, мы еще подумаем. Думать нечего, брать некого. Не далее, как вчера, начальник Генерального штаба и министр обороны в Совете Федерации признали, что у нас сильнейшие напряги с призывным контингентом. Собственно, наверное, и вот эта проблема, она тоже в концентрированном виде нашла отражение на месте трагедии под Смоленском.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем случай мародерства, зафиксированы на месте катастрофы польского Боинга. В студии военный обозреватель российской газеты Тимофей Борисов, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. С нами корреспондент газеты «Жечь Посполита» Юстина Прус. И на связи из Варшавы руководитель информационного вещания телеканала «Белсат ТВ» Алексей Диковицкий. И сейчас мы слушаем ваши звонки. Я буду, наконец-то, пейджер читать. Фёдор из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Елена, ваши гости. Дело в том, что, мне кажется, все-таки в нынешнем разговоре присутствует изрядная доля цинизма в рассуждениях ваших гостей. Почему? Ну, при чем здесь православная, так сказать, армия, неправославная? Вы посмотрите, у нас арабская призывная феодальная армия. И власть ничего не делает для того, чтобы действительно ее изменить. Реформа идет 20 лет разговоры. Причем я уже слышу постоянное мнение, денег нет, но какая ложь. Слушайте, когда наши чиновники даже на госденьги строят те резиденции, дворцы, деньги находятся со скоростью света, огромные деньги находятся, миллиарды долларов на это. Поэтому мне кажется, что без реформы у нас будет такая армия, где будут солдаты расчленять, продавать органы в Китай, еще куда. И вот это все безобразие будет продолжаться. Что касается первого вопроса, хотелось бы мне все-таки задать вопрос в Польшу, Алексею Диковицкому. Вот скажите, пожалуйста, Алексей, а не видят ли все-таки в Польше много вопросов, не только по поводу вот этих карточек злосчастных, но действительно ли нашему следствию доверяют? Вот я, например, совершенно ему не доверяю. И второй вопрос. Насколько все-таки близко нашему нынешней власти вот группа партии, так сказать, господина Туска? Нет ли здесь желания наших все-таки властей привести, ну, скажем так, к власти в Польше путем поддержки какое-то лояльное правительство во главе с партией вот этого самого Дональда Туска?
Федор, спасибо вам за вопрос. Алексей, пожалуйста.
Ну, знаете ли, спасибо за вопросы, во-первых. Во-вторых, что касается доверия следствию, конечно, ну, что тут скрывать? Много в Польше есть голосов, особенно, конечно, это голоса людей, поддерживающих правую часть польской политической сцены, которые говорят, что, конечно, есть целый ряд теорий, что пленки могли подменить из бортовых самописцев, что, возможно, полякам выдали не то, что там было, почему столько фрагментов не слышно, не слыхать на этой пленке и так далее. Но, знаете, дело в том, что при так страшной трагедии практически всегда появляется целое множество теорий заговора. Что касается официальной точки зрения, и эту официальную точку зрения, ну, никто не отменяет в Польше, она такова, что
все-таки сотрудничество с российскими следственными органами проходит неплохо. Хотя, конечно, оппозиция очень часто обвиняет правительство, я уже говорил об этом выше, в том, что нужно было вести следствие своими силами, иначе мы никогда ничего не узнаем. Что касается...
Подыгрывания Туску, да.
Что касается подыгрывания Туску, то, конечно, даже то, что сначала в Катар полетел премьер-министр, его там встречал Путин, а потом уже президент Качинский летел сам, не было там российского президента. Конечно, в Польше многие об этом говорили, что да, что Россия ставит больше на сотрудничество с гражданской платформой, то есть с партией, которая теперь у власти. Но дело в том, что сам премьер Туск, и я думаю, что его слова будут вам ответом, несколько недель назад, выступая на пресс-конференции также в связи с катастрофой, когда российские интеллектуалы написали письмо, обращение к тому, чтобы польская сторона не велась на поводке у россиян по этому вопросу, Дональд Туск сказал такую фразу, что при всем уважении и к русским интеллектуалам, и вообще ко всем россиянам, никто, ни Кремль, не будут решать, как нам себя вести, что нам заявлять и что нам делать по любому вопросу. Так что, конечно, в сравнении с предыдущим правительством, которое могло восприниматься как более антироссийское, как антироссийское, тем более с российской точки зрения, конечно, Туск может выглядеть более человеком, склонным к компромиссам. Но то, что российская сторона сейчас фаворитизирует Туска, я думаю, что это преувеличение. Тогда почему бы им не поставить, например, на пост коммунистов, которые всегда традиционно были за сотрудничеством с Россией.
Пожалуйста, Юстин.
И если можно, да, добавить. Я просто обратила тоже внимание, было в российских СМИ довольно много публикаций на эту тему, ну, если учитывать, что вообще про Польшу немного публикаций раньше было. Так что много очень, которые на самом деле являются повторением схемы, как бы относящихся к странам СНГ. То есть Москва выбирает своего кандидата, она его проталкивает каким-то образом, всячески там поддерживает, и это ему помогает выиграть выборы. Я просто, это просто очень забавно читать это в отношении к Польше, потому что, во-первых, надо учесть специфику польской политики и то, что несмотря на то, что у нас потепление, что у нас все хорошо, никогда Россия не будет являться фактором, который может перевесить однозначно на сторону какого-то из кандидатов. То есть как бы у нас все-таки доминирует даже среди энтузиастов потепления с Россией довольно осторожное отношение. И, конечно, никто в Польше не любит такого прямого вмешательства или, может быть, деликатного даже. И просто в Польше я хочу это подчеркнуть, что и Москва это прекрасно понимает. И они, несмотря на то, что, конечно, им намного больше нравится, видимо, Комаровский, чем Качинский, они это прямо не будут говорить и не будут его прямо поддерживать.
Понятно. Потому
что знают, что
ума
сами...
хватит.
Что это, да, да, да.
Слава
да.
Богу. Объявляю... Нет, я объявляю сейчас программу на оставшиеся минуты. Читаю пейджер, говорит Татьяна, а потом заявление сделает Виктор Баранец. У него есть заявление для вас, уважаемые слушатели, и для польской стороны. Успехов, пишет Борис Следствию, заниматься расследованием этой истории должны следователи обоих государств и России, и Польши. Будет интересно решение суда, если до него дойдет. Ирина Волкова. Мародеры орудуют в любой стране, даже в цивилизованной Европе. Но дело в том, что у нас безотносительно к данному случаю вообще страна мародеров. Сколько же мы еще будем стыдиться перед всем миром? Германия. Игорь Михайлович. Ребята, пора не удивляться. Общество давно деградировало, и с этими главарями все будет только прогрессировать, обещает он нам. Матюхин. Только самая нецивилизованная страна могла собрать в самолет весь цвет нации, обрекая их на гибель. А с такими странами нечего и тюрьму. Ну, я такие ненавистнические даже смс-ки. Видите, вот вы меня подводите. Я быстро читаю, не успеваю их просеивать. Как вам не стыдно? Роза пишет. Я всегда говорю внучке, соврешь, а потом никто не поверит. А Путин сколько врали, и Беслан, и Нордост, и с поляками также. И как же карточка уцелела, если при падении самолета ничего не уцелевает, спрашивает Станислав. Уцелевает, Станислав. Вы бы слышали, как на своей радиостанции Доренко проклинал поляков за то, что они раздули международный скандал. Слава богу, не слышал, Сергей Анатольевич. Александр, что в этом удивительного? Все живут на деньги. И больше всего мародеров как раз в закрытых сообществах. Прежде всего в ФСБ. Грабят, чистят квартиры, убивают нас. Ну, может, и не прежде всего в ФСБ, но тоже тоже случается. Николай Ефимович, любой человек понимает только силовое воздействие, а физическое может быть разного вида. Ну, очень длинно, извините, пожалуйста, Николай Ефимович, я не смогу читать. Говорят, что в армии ничему хорошему не научат. Ну... Сейчас коллеги поспорят, но уже не будем на это время тратить. Деньги не пахнут, мораль относительно, совесть имеет цену. Так, в дореволюционную российскую армию существовал всеобщий призыв. Население в основной массе было православным, поэтому странен вопрос о относительно несочетаемости участия в войне верующих людей. Елена Владимировна, просто вот считается, что могут освободить от армии человека по причинам религиозного характера. Не убий, говорит религия. Да, на альтернативную службу, возможно, это даже сейчас в этой армии. Тимофей, я атеист, пишет Яков, и советский человек, и никогда не жил по принципу «все вокруг колхозное, все вокруг мое», и никогда не брал чужого, и не взял бы в оцепление. В СССР больше миллиона посадили за Соловки. Представляю вашу жизнь в то время, как клеймили бы этих людей, Митрофанов. Татьяна, пусть дети Абрамовича и разных министров и депутатов служат в армии, они скрываются по заграницам и покажут пример всей стране, в которой они так лихо хозяйничают и за счет которой живут. Дмитрий пишет, никто не давал права монополизировать Бога, никакая другая религия не имеет права на это, в том числе православие. Чтобы решать проблему мародерства в армии, необходимо дать молодежи смысл жизни. Это возможно, например, через укрепление института брака и семьи. Марина Александровна пишет, кивает, согласен с вами, Тимофей. Согласна с мнением Юстины, что мародерства отвратительной национальности здесь нет. После урагана Катрин, землетрясения в Чили, откапывали машину могилу маршала Хромеева, раздевали мертвеца, украв генеральский мундир, и так никого и не нашли. Тоже кивают коллеги, согласны. Татьяна из Москвы, вам полминуточки и минута Баранцу, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы просто высказать свое недоумение по поводу того, что очень переживают из-за того, что поляки посмели, так сказать, озвучить наше моральное поведение. Uh-huh. Ну, во-первых, я хотела бы напомнить, что когда разбился самолет под Пермью, там именно люди в погонах, то тоже занимались мародерством. Почему-то об этом все забывают. И надо отличать не просто мародеры, а мародеры в погонах. То есть люди, которые представляют государство. И самое главное, что я хотела бы напомнить. Вы знаете, нас всех убеждают, что у нас наступает какое-то примирение с Польшей. Вы знаете, а я не испытываю таких чувств. Я никогда с Польшей не ссорилась. Мне всегда было стыдно за поведение нашего государства.
Татьяна,
и правительства.
Спасибо вам большое за звонок. Пожалуйста, Баранец, заключительное слово.
Я как инвалид и ветеран российско-польской информационной войны хочу принести извинения Паулу Грасю за то, что в период возмущения...
Это пресс-секретарь польского правительства.
Да, когда он не последовали доказательства. Я был крайне возмущен и на блоге дошел до того, что написал, что, возможно, сам Павел Грась выкрал карточку. Павел, я вам приношу публичное извинение и спасибо, что вы сообщили миру правду.
Ой, какое хорошее завершение нашей программы. Алексей Диковицкий, спасибо вам большое. Спасибо, Юстина Прус. Спасибо, Виктор Баранец и Тимофей Борисов. Завершаем час прессы. А через несколько секунд программа «Поверх барьеров. Российский час».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
На юге Киргизии вновь беспорядки. Свидетели о новых межнациональных столкновениях в городе Ош.
Комментарии экспертов.
Политолог Александр Верховский. Приморские убийцы милиционеров – новые герои для ультраправых.
Право автора.
Цари и халтурщики. Журналист Ольга Серебряная. За что в России любят Петра Первого.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.